Добрый вечер, уважаемые зрители. В прямом эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой» в студии Дмитрий Бродовиков. В гостях у нас есть сегодня рад приветствовать протоиерея Евгения Попеченко, руководителя отдела социального служения Екатеринбургской епархии и настоятеля собора в честь Успения Пресвятой Богородицы города Екатеринбурга в микрорайоне ВИС. Батюшка, добрый вечер, благословите. Рада
вас видеть. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, дорогие наши телезрители. Бог пусть всех нас благословит. Доброго всем вечера.
Батюшка, накануне Собор Успения отметил свой престольный праздник. Все мы отмечали это 20-е торжество. Но дание праздника Успения только 5 сентября, поэтому, мне кажется, в этот период его продолжения стоит поговорить и об этом празднике, и о том конкретно, как это торжество прошло на вашем приходе. Может быть, вспомним какие-то вещи из приходского прошлого, ну и поговорим о том, можем порассуждать вообще о слове «успение», о слове «успех», о успении как неком итоге нашей с вами жизни и выводах, которые мы можем в конце своего жизненного пути сделать. Около 1000 человек стали участниками праздничного богослужения в день престольного торжества, и вот знаете, было радостно видеть столько людей в стенах еще только восстанавливающегося собора Успения Пресвятой Богородицы.
Мне тоже было очень радостно. Причем это же будни, это же не воскресный день. Будни, храм еще даже не в полной мере его как-то восстановили, хотя бы даже для такого вот богослужения. Он уже полный, народ не вмещается. Это такая закономерность есть, что как только храм принимает более-менее возможность совершать службы, он сразу наполняется людьми. Поэтому все разговоры, что вот столько храмов, храмов всегда будет не хватать, потому что природа не терпит пустоты, и святое место, оно пусто не бывает. И Господь, Он сразу же наполняет, призывает людей. Поэтому, конечно, нашего храма будет крайне недостаточно для Верхесецкого района. Но слава Богу, что мы дожили до очередного праздника престольного. А в этом году это 180-летний престольный праздник собора Успения Пресвятой Богородицы. Он был освящен в 1838 году. И вот мы сейчас после 70 лет разрухи собора видим, как он постепенно восстанавливается. За год было сделано очень много. Мы, ну, чуть больше года находимся в периоде вот такой динамичной реконструкции. И сделано очень много, но еще очень много также предстоит. Успение Божьей Матери – самый главный день в жизни Пресвятой Богородицы. День, в который она упокоилась от земных трудов. Она его очень долго ждала, ждала, смиряясь с тем, что Господь, ее Божественный Сын, дал ей послушание быть среди людей, заботиться о них, поддерживать апостолов, быть матерью для человеческого рода. И вот после своего вознесения Господь вручил человеческий род Пресвятой Богородице в лице апостола Иоанна Богослова. У креста Господь говорит: вот все сын твой, заботься о нем. И вот после вознесения прошло много лет, когда вновь Пресвятая Богородица встретилась со своим Божественным Сыном, так вот лицом к лицу, вошла в вечность, и Господь восприял ее пречистую душу на свои руки. К этому празднику Пресвятая Богородица собрала со всех концов Вселенной своих учеников, своих дочат, апостолов. И они присутствовали при прощании с ней, кроме одного апостола Фомы. Апостолу Фоме Господь опять дал такое послушание быть свидетелем воскресения Божьей Матери, засвидетельствовать, что ее тело не обрелось во гробе после ее успения, что Господь взял ее в вечность, во плоти. так и мы со всех уголков Екатеринбурга и нашей епархии собираемся в эти дни в храмы Божьи, ну и в наш храм, для того, чтобы почтить, порадоваться этому событию. Ну и задуматься о том, что, а какое наше будет успение, чем мы, с чем мы подойдем к этому важнейшему дню, будет ли оно успешным, будет ли наша душа спелой, вызревшей. Все эти корни, они звучат в слове «успение». Успешно завершенная жизнь, спелая душа. И еще раз как-то обновить свои размышления о смысле, о цели жизни. Зачем мы призваны в этот мир? Призваны только с одной целью, чтобы узнать Господа Иисуса Христа, что Он есть путь, истина и жизнь. Но для этого нужно, конечно, быть в храме Божьем.
Батюшка, а есть какие-то критерии оценки успешности жизни человека? И можем ли мы их назвать, как-то осязать?
Мне кажется, первый критерий, когда человек встретился с самим собой, узнал себя, почувствовал внутреннюю жизнь. Как маленькая девочка однажды сказала, удивительное дело, узнаю едва дыша, есть у нас не только тело, есть бессмертная душа. Вот ощутите себе бессмертную душу, ее жизнь, ее боль, ее цель жизни, души в нас. И как-то заботиться ее состоянием. Это важнейшая черта успешной жизни. Потому что часто человек живет, Иосиф Бродский однажды так сказал, есть истина, есть вера, есть Господь, есть разница между них, есть единство. Одни вредят, других спасает плоть. Неверие-слепота, запятая, но чаще свинство. То есть часто человек живет исключительно в заботе о том, что поесть, о том, куда сходить, о предметах крайне такого материального свойства. И это все мешает человеку почувствовать, что внутри него есть вечная жизнь, что он человек. И вот пока человек это не осознает, не ощутит присутствие внутри себя вечной бессмертной души, он и человеком в полном смысле не может быть назван. Потому что человек — это вечная личность, личность, устремленная в вечность. И после того, как у человека происходит вот этот инсайт, то есть осознание, включение вот этого осознания, необходима вторая важнейшая встреча — это встреча с Богом. Успешная жизнь — это когда человек осознал необходимость встречи с Богом, потребность, жажду, поиск. Поиск пути, истины и жизни.
Я напомню, мы работаем в прямом эфире. Телефон нашей студии 379-65-70, код Екатеринбурга 343. Дозванивайтесь, задавайте ваши вопросы батюшке. Батюшка, а как быть с современными критериями успешности? Но в том плане, что как выставить приоритеты между неким успешностью человека в жизни, так сказать, что он устроен, обеспечен, имеет жилье, имеет хорошую заработную плату, что он отходит в иной мир, ну, грубо говоря, успешным человеком в мирском понимании, и успешность в таком духовном плане, в том плане, что жизнь каждого из нас — это жизнь со Христом и жизнь ко Христу.
Ну, ищите прежде всего Царствие Небесное и правды Его, и все остальное приложится вам. Очень часто нас в этом мире прельщают разные миражи. Мы думаем, что счастье — это быть статусным человеком или быть человеком материально обеспеченным. И на это тратятся огромные силы. На это тратятся десятки лет жизни, чтобы пройти образование. Зачем? Чтобы найти хорошую работу. Зачем? Чтобы заработать много денег. Зачем? Чтобы позволить реализовываться своим хотелкам, желаниям. И вот человек на это заточенный, он идет к этому. А потом понимает, что достиг он благополучия с точки зрения этого мира. Но душа от этого не стала ни радостнее, ни светлее, ни мирнее. И что? Время потрачено, силы, разум, таланты направлены были на ложные ценности. Конечно, этому нужно уделять внимание, но это не первоочередное. Господь обозначил приоритеты, прежде всего Царствие Божие, а все остальное, оно приложится. Оно займет свое место тогда, когда Божье займет свое.
В этом году Собор Успения Пресвятой Богородицы отметил 180-летний юбилей. И вот скажите мне, долгое время этот храм был в запустении, был переоборудован, обезображен, изуродован. Там было множество различных перекрытий, этажей, из которого сделали хлебзавод. Превратили в помещения, которые для этих целей будут предназначены. Если мы посмотрим на фотографии того собора, который сегодня мы видим, то мы понимаем, что он уже обретает те черты, которые когда-то имел исторически. 180 лет. А вот сегодня чувствуется ли вот эта вот молитвенность? Как говорят, что у старых храмов есть молитвенность, есть намоленные стены. Вот эта вот преемственность, она ощущается или еще не совсем?
Ощущается то, что в этом соборе молились святые люди. Это сложно передать словами, потому что словами чувства выражать сложно, тем более чувства духовные. Но когда общаешься с людьми, которые впервые входят в собор, они пытаются это передать, как умеют, словами. Но это действительно уникальное место, уникальный храм, что настоятель собора Успения, он прославлен в лике святых, преподобный мученик Кардалион. Несколько священников совершали богослужение. У нас буквально на днях появился самый низкий голос, тон нашего храма, 6-тонный колокол. И вот как раз вчера он звучал. Это, конечно, потрясающее впечатление. Вот ощущение силы колокола, который издает вот эти волны звуковые. Как-то чувствуешь и физически особое такое бодрящее состояние. И когда-то наши окрестности оглашал голос, примерно такого же, такой же силы. Вот и сейчас мы вновь восстанавливаем. То есть через некоторое время этот колокол будет поднят на колокольню, буквально, может, на следующей неделе. И будем очень стараться оглашать окрестности и приглашать людей этим удивительным голосом храма.
У нас есть первый звонок. До нас дозвонилась Елена из Подольска. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый вечер, уважаемый отец Евгений, ведущий. Низкий поклон вам, батюшка. Именно духовная связь с вами помогает нам в жизни. Благодарю вас искренне. Вопрос следующий. В нашей семье поженились молодые, сын и невестка. Девочка беременна, 5 месяцев беременности. Есть осложнения, которые выявлены на УЗИ, патология плода. Предположение, что это либо механическое, но для полного анализа доктора просят сделать Ой, забор, сложный забор околоплодных вод, который поможет оценить хромосомные отклонения этого плода. Скажите, пожалуйста, какое утешение мы могли бы дать молодым? Как повести себя в этой трудной ситуации? Если можно, всегда слушаю вас, вам низкий поклон за ваше союзничество и проповедь. Живем в вашем наставлении. Благодарю искренне.
Дорогая Лена, дорогие чада, жизнь, она в руках Божьих. И в любом случае нужно быть настроенным, чтобы волю Божию исполнить. Я всегда в таких случаях советую обратиться к знакомому, проверенному специалисту. Если у вас сложность, надо сделать так, чтобы вы до нас дозвонились, я дам вам телефончик акушера, гинеколога, доктора, которому я доверяю и к которому я обычно отправляю подобных родителей, обеспокоенных какими-то советами, рекомендациями врачей. Я всегда стараюсь перепроверить, потому что есть моменты, которые, ну, лучше посоветоваться дополнительно. Потому что, понятно, обеспокоенность врачей, они очень часто перестраховываются, чтобы ничего не вышло. Но и какие-то моменты, они могут быть, ну, совершенно ненужными. Поэтому вот нам надо как-то с вами связаться, и я вам дам волшебный телефончик, вы по нему позвоните.
Ну, допустим, вы можете попробовать еще раз дозвониться до нас. Телефон 379-65-70, код Екатеринбурга 343. Если звонок ваш сорвался, и оставить свои координаты, номер телефона для того, чтобы мы с вами могли связаться, и этот номер телефона вам могли передать 379-65-70. Это состояние, когда мы можем собой помочь другому человеку, когда этого, может быть, никто не замечает. Или когда мы можем некоторые шаги как бы видеть идти на шаг вперед и видеть то, где мы могли бы быть полезны и могли бы послужить и ближним, и Богу.
Спасибо, что напомнили эту важную тему. Я очень хотел о ней сегодня тоже поговорить. Вот мы все с вами знаем историю о страшном суде, о том, что Господь с нас будет спрашивать. И если вы внимательно читаете эту притчу в Евангелии от Матфея, то помните, что Господь не задает вопросов, воровал, не воровал, убивал, не убивал, лжесвидетельствовал или завидовал. То есть Он не проверяет нашу жизнь по заповедям Моисея. Он говорит о другом. Я был болен, ты пришел, я был голоден, ты накормил, я был наг, ты меня одел. Не спрашивает о том, что мы не делали злого, а Господь ждет, чтобы мы ответили, что мы сделали доброго. И причем, мне кажется, Он будет ждать именно нашей реакции, вот этой предупредительности на шаг вперед. Потому что так бывает, что нас вынуждают сделать доброе дело, но приходит человек и начинает конючить. Помните историю с преподобным Петром Мытарем, который был очень жадный, богатый, жадный и противный, он не любил людей. И вот один нищий поспорил, говорит, давайте я вот наспор, что я у него получу милостыню. Его братья говорят, да ну, это невозможно. Говорит, вот давайте, поспорили. И вот Петр выходит из дома, и нищий к нему пристает. Дай, 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 дай. Ну и тот, чтобы от него нищий отстал, он взял хлеб, он вел на рынок буханку и запустил в него. Иди, говорит, отсюда. Ну тут хлеб поднял, принес, говорит, вот я милостыню получил. А ночью Петр видит во сне Христа и видит, что Он ему подает милостыню. И когда он так присмотрелся, оказалось, что Христос в образе вот этого нищего. И этого жадного человека настолько потрясло вот это видение, что он стал преподобным. Он переменил свою жизнь. Так вот, когда у нас вытягивают, убеждают, или когда на совесть давят, ну что ты ко мне не пришел, я лежал в больнице, ты ко мне не пришел. Мне кажется, это не будет особо цениться. Потому что вынужденное действие, оно лишено свободного произволения, выбора человека. А Бог будет ждать от нас другого. Вот это именно предупредительности. Мы недавно с приходом были в Тарасково, в монастыре молились у чудотворной иконы, а потом пошли в монастырскую трапезную, налили супчик, дело как раз в пост было. И вдруг одна из паломниц достает мешочек и начинает всех угощать пирожками с капустой. И это настолько было приятно, что вот грибному супчику постному вдруг еще такая хорошая прибавка. И подумалось, но ведь человек, он такой же, как все остальные паломники. Но ведь она подумала, то есть нашла время, нашла свои средства. Она испекла вот на всех вот эти пирожки. Она как-то вложилась своими ресурсами, позаботилась. Наперед подумала о своих ближних. Хотя некоторых она в первый раз видела. Но это настолько приятно, вот эта вот забота о тебе. Ты не ждала, тебе позаботились. И на самом деле это качество, оно есть у каждого из нас. Ну так, где-то глубоко в душе. Предупредительность. Мы все когда-то были очень предупредительны. Например, в период влюбленности, когда молодой человек ухаживает за девушкой, он опережает ее просьбы. Она еще не спросила, а он уже знает, вот, пожалуйста, мороженое, вот, пожалуйста, ручку, вот, пожалуйста, пальтишко. Но потом он куда-то девается, забывается, там уже как-то, ну, со счетов сбрасывается. Но вот эта способность предупредительности. Или, например, когда священник совершает богослужение в алтаре, вот своих алтарников я очень ожидаю предупредительности, чтобы они не просто дремали на службе, и их все время нужно было там подталкивать, а чтобы они все время шли на шаг вперед, на опережение, когда кадила подать, когда со свечой выйти, чтобы не было заминок, чтобы служба как часики шла. Предупредительность. Вот это качество, оно очень важное в жизни христианской. Когда ты думаешь о человеке на шаг вперед, его очень важно развивать, потому что именно о нем будет спрашивать Господь. Услышали ли вы мою нужду, когда был я болен, когда был я на, когда был в темнице? Посмотрели ли вы на меня с этой точки зрения, с этого ракурса, что мне нужна ваша помощь? Если мы в себе разовьем, то, конечно, ответим на Божьем суде.
Слушайте, ну вот этот пример с влюбленностью, это, конечно, очень живой пример. Я думаю, каждый для себя сразу точно определил, что значит предупредительность, что значит быть на шаг впереди, что значит обращать внимание на то, на что, казалось бы, обратить внимание в принципе невозможно. Но вот о том, как эту предупредительность в себе, может быть, развить или как снова влюбиться, ну, в кавычках, конечно, да, влюбиться, я предлагаю поговорить немножко позже. До нас дозвонился Евгений Александрович из Белгорода. Евгений Александрович, добрый вечер, мы вас слушаем.
Добрый вечер. С праздником вас, перенесение бруса из Одессы в Константинополь. Но без орехов.
Без орехов, согласен.
Вопрос у меня из книги Иова, вторая глава. Там сказано, был день и пришли сыны Божьи, чтобы предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана. Вот мне интересно, кто такие эти сыны Божьи? Потому что если это ангел, то там есть высказывание, что они брали в жены дочерей человеческие, потому что они красивые. Но насколько я знаю, Сын Божий только один у нас, а вторая ипостась – Сын Божий Иисус Христос. Какие это Сыны Божии, кто это такие?
Ну, я предлагаю почитать толкование Лопухина на Священное Писание, чтобы как-то так более глубоко вникнуть. Сыны Божии и сыны человеческие. Или, например, очень рекомендую всем нашим радиослушателям аудиолекции Евгения Авдеенко с толкованием происхождения человека, потопа и периода Каина. Там очень достойно и подробно об этом говорится. Читайте толкование на Священное Писание.
О том, как снова влюбиться. Угу. Как быть в том состоянии, когда человек... это есть у каждого человека. Вот это вот ощущение, когда что-то от него требуется прямо сейчас или будет требоваться прямо сейчас, есть у каждого. Но вот постепенно это затухает, и чувства, и влюбленность, да, проходит, и мы перестаем быть теми галантными кавалерами, которые подают руку и открывают двери, а, как говорится, сама справишься. А вот если переносить это все на состояние предупредительности и такое качество человека, то как это в себе воссоздать, возродить?
Я думаю, надо прицепиться паровозиком к тому, кто в полноте развил в себе эти качества. Например, к святителю Спиридону Тримифунскому. Потому что у него вот эта предупредительность, дерзновение, решимость, внимательность к человеку, самоотверженность, преодоление эгоизма, оно в совершенстве было развито. И если в нас не хватает каких-то добрых качеств, добродетелей, нужно их искать у тех, кто их стяжал. Нужно быть с ними в близком, тесном общении. И вот такое удивительное общение у нас предстоит в ближайшие 3 дня. В Екатеринбург прибывает великая святыня, мощи святителя Спиридона Тримифунского, удивительного святого. Я очень прошу вас, дорогие мои, почитать его житие, особенно екатеринбуржцам и жителям соседних городов, соседних областей, которые также прибудут в эти дни в храм на крови для соприкосновения со святыней. У него предупредительность была развита в совершенстве, забота, внимательность, чуткость. И у него был ресурс, которым он очень хорошо помогал людям. У него была благодать Божья, благодаря которой он мог и совершать сверхъестественные чудеса. Поэтому используйте эту возможность. Святитель Спиридон, он в эти 3 дня, точно будет в Екатеринбурге. Он будет ходить по нашим улицам, он будет пребывать максимальное время в храме на крови. Ну а где им еще быть в эти дни, когда десятки тысяч людей придут поклониться мощам, придут помолиться этому удивительному святому. Он здесь, он очень доступный. Мы, конечно, гораздо больше знаем про святителя Николая, но святитель Спиридон, он не менее Божий угодник и такой скорый помощник и великий чудотворец. И заранее можно подумать, какие есть у нас вопросы, какие есть трудности, какие есть проблемы, какие есть скорби. Сформулировать просьбы, прийти, попросить. Обязательно попросить вот этой предупредительности, чтобы научиться немножко быть на него похожим. Я, кстати, вспомнил одну историю. Есть у меня такой прихожанин, друг, такой покаявшийся разбойник. Вот он рассказывал, что когда был в местах не столь отдаленных, в колонию приехал священник и как раз вот рассказал про святителя Спиридона. И говорит, попросите, помолитесь. Он очень быстро откликается. Мой собрат Володя попросил. Ему вместо одной посылки пришло 2 посылки. Он так был удивился, так вывод сделал. Ага, ничего себе. Во как работает, во как скоро откликается. И потом, когда уже вернулся к нормальной жизни, семья образовалась, И так получилось, что у мужа и жены были разные желания. Жена хотела машину, а муж хотел ребенка. Вот. И давай, говорит жена, помолимся. Встали, может, впервые вместе прочитали акафист святителю Спиридону. Ну и там, все пошло своим чередом, сделали заявку на машину, там нужно было ждать там 4 недели. Наконец их пригласили, сказали, что вот ваша заявка, она исполнена. Приобрели машину, и через 2 дня жена так с трепетом говорит, знаешь, а у нас ведь ребеночек будет. Вот, и родился ребеночек, очень хотели назвать Спиридоном. Ну, что-то вот не вышло. А батюшка утешил, говорит, ну не переживай, значит, в монашестве будет Спиридоном. Дорогие мои, не потеряйте возможности вступить в близкое общение со святителем Спиридоном. И просите у него, просите для души, просите для семьи, просите за детей. Горячо просите от всего сердца. Но если есть какие-то житейские нужды, и с ними можно к святителю. Скорый помощник.
Ну, к вашей истории вторая посылка повторилась, да? Но стоит отметить, что не только жители Екатеринбурга, но и жители Красноярска, Кемерово, Московской области, Тулы, Санкт-Петербурга, Твери, Саратова, Чебоксаров и Ярославля, а также Москвы смогут помолиться святителю Спиридону Тримифонскому перед его мощами, перед его десницей. А у нас есть еще один звонок. Звонилась Елена с Алтая. Елена, здравствуйте, мы вас слушаем.
Благословите, батюшка.
Бог благословит. Здравствуйте.
Здравствуйте, ведущий. У меня такой вопрос. Вот скажите, пожалуйста, ваше мнение, по какого автора можно почитать толкование на апокалипсис? Спасибо.
Толкование на апокалипсис. Дмитрий, подскажешь?
Я не силен.
Аверки Таушев есть такой толкователь. Есть толкователь Феофан Затворник. Не подскажу, простите. Давайте дальше.
379-65-70, код Екатеринбурга 343. Дозванивайтесь, задавайте ваши вопросы. Батюшка, вот мы находимся на пороге нового учебного года. И кто-то только начинает учиться, кто-то продолжает, кто-то переходит из одного учебного заведения, скажем, из школы в вузы или СУЗы, кто-то продолжает обучение. А как настроиться на новый учебный год? И, может быть, стоит поговорить о том, к чему стоит стремиться в этом обучении и вообще чему учиться. Потому что вопрос и мотивации, и навыка, да, такого обучения, он всегда актуален. И можно там и 5 лет учиться, и 6, и 10, но если при этом нет интереса к тому, что ты изучаешь, то будет ли это полезно? Как настроиться, как сохранить интерес к обучению, к тому, что ты изучаешь?
Ну, мне кажется, этот вопрос в первую очередь к родителям, потому что родители, они начинают учиться вместе с детьми. И самая главная задача – научить ребенка любить учиться, любить читать, любить думать, любить размышлять. Это все сложнее и сложнее, потому что наша система образования так модернизируется на западный манер. И больше разные тесты, разные клеточки, циферки, таблички. Меньше размышлений, меньше разговоров. Мне кажется, родители сейчас должны воспринять на себя вот эту важнейшую задачу и не перекладывать только лишь на школу вот эту ответственность, потому что школа не в полной мере сейчас справляется. И я Даже на примере собственных детей, сталкиваясь с тем, что мучительно для, ну, не для всех, но для некоторых из детишек встреча со школой. Конечно, это связано и с личностными особенностями, но родитель должен помочь, поддержать и включиться своим интересом. Вместе читать, вместе разговаривать, думать, советовать книги, быть заинтересованным тем, что происходит со своим ребенком. Конечно, обязательно нужно помолиться перед началом учебного года. В наших храмах будут отслужены особые молебны и 1 сентября, и 2 в воскресенье, когда соберется максимальное число прихожан. Попросить у Бога, чтобы он также участвовал в этом процессе. И разговаривать со своими детьми. Вообще очень важно разговаривать. Разговаривать и интересоваться, что в их, там, не знаю, в школьном распорядке, что в течение дня они узнали, размышлять, советоваться.
У нас есть еще один звонок. Дозвонилась до нас Раиса из Башкирии. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте. Я бы хотела задать вопрос. Во-первых, поблагодарить хочется очень батюшек, которые выступают на вашем канале. Вот конкретно Евгений, отец Евгений, он так помогает. Вы знаете, он столько, как сказать, дает хорошего, утешения в жизни каждого человека. Ну, в общем, очень я благодарна вашему каналу. Хочется сказать огромное-огромное спасибо вашей работе. И у меня вопрос такой. Вопрос такой, вот, ну, бывает такое, что в храме много людей, и вот некоторые толкаются, ведут себя как-то грубо, вот эти грубости, не извиняются, вот как себя вести? Или обижаться, вот, или даже, ну, я даже не знаю, как нужно себя вести вот с такими грубыми людьми. Казалось бы, вот православные люди должны быть, ну, как бы уважительно относиться к своим же. Ну, получается так, что нарываешься на такое неприятное отношение. И как себя вести? Вот среди монашества тоже вот бывает, вот монашки стоят тоже. Вот. Но это редко бывает, я просто хочу сказать. Ну, вот такие случаи были, как бы. Как себя вести в таких случаях?
Почему-то сразу вспоминается
Спасибо.
Праздник Крещения Господня, когда множество людей, как церковных, так и нецерковных, приходят набрать святой воды. И вот в этой очереди, если она не очень хорошо организована, чего только уже и не услышишь, и не увидишь, и толкание, и такое чувство, что кто-то из тех людей, которые стоят за святой водой, набрать ее не смогут.
Всегда нужно стараться соотнести ситуацию выбора со Словом Божьим. Что Господь говорит на эту тему? Господь говорит, если вы вдруг оказались в такой неприятности, Он говорит, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, и добро творите творящим вам напасть. Сатана сатану не изгоняет. Злом зло не побеждается. Ненавистью ненависть не вылечивается. Зло может быть побеждено только добротой, а ненависть может быть растоплена только любовью, жертвенной, самоотверженной. Поэтому надо вспомнить мультик про крошку енота. И вот он ходил там и пугал себя, когда пытался в луже разглядеть свое злобное отражение. Ближнее — это же наше зеркало. Мы смотримся, и в нем мы видим какие-то черты, которые, ну, есть в нас. Мы этим друг на друга похожи, мы очень одинаковые. Потом однажды крошка-енот подошел к этой луже, так нерешительно заглянул и улыбнулся. И потом шел и пел песенку. От улыбки солнечной одной перестанет плакать самый грустный дождик. Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется. Искренняя, открытая улыбка, внимательное, приветливое отношение, оно может самое какое-то неприятное раздражение свести к минусу, к нулю. Раскрыть свои объятия, сказать, чем я могу вам помочь. Ну и в любом случае, это всегда для нас испытание, потому что Господь, Он же как такой иглорефлексотерапевт, Он находит тот нерв, который у нас наиболее болезненный. И Он туда немножко так эту иголочку вкручивает, чтобы обозначить, как нам исцелить ту или иную свою язву. Он подсказывает, что на это надо обратить внимание. Если обижаемся, то Он обязательно будет подсказывать через людей, что вот это у тебя болячка, надо с этим что-то делать. Если, допустим, где-то у нас раздражение внутри, но Господь будет инструментами, которые нас окружают, людьми, подсказывать, что здесь вот есть болячка, надо на нее обратить внимание. Добром и приветливостью. Как бы чего ни было. Но потом храм — это же лечебница. Зайдите в любую больницу, где лежат тяжелобольные, особенно психиатрическую. И там очень бывает неспокойно, немирно. Там друг друга бывают люди как-то так зацепляют. Ну, потому что каждый по-своему страдает. Но христиане, они должны по-христиански стараться себя вести. С любовью. Помоги, Господи.
Батюшка, у нас осталось буквально 5 минут до конца эфира. До нас дозвонилась еще Татьяна из Екатеринбурга. Татьяна, здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый вечер, отец Евгений и ведущий Дмитрий. У меня такой вопрос. Скажите, батюшка, что самое сложное в служении священника вот, приходского? И что самое важное в этом служении? Спасибо.
Все, батюшку потеряли. Сейчас я запутаюсь с этим. Что самое сложное? Самое важное — Бога не терять из вида. Держаться за Христа, за Его ризу, как апостол Петр. Шел по водам, сложно идти по водам в шторм, но пока он видел Христа, он по этим водам шел. Сложное? Сложное. Что самое сложное в служении священника? Сохранить веру и любовь к человеку. Я бы так сказал, да. Потому что на протяжении многих десятилетий, непосредственно соприкасаясь с самыми тяжелыми язвами души, потому что исповедь, она всегда открывает какие-то закоулки, которые мы скрываем от, ну, от обывателей. Это видишь, слышишь. Да нет, наверное, это тоже не самое тяжелое, потому что наравне с этим видишь и чудо от покаяния, и чудо перерождения, и как Господь творит свое дело в сердцах людей, которые Его ищут, находятся. Самое сложное — это постоянство. Постоянство в любом деле и в деле совершения службы, совершения молитвословий, понуждение себя, потому что, ну, это очень-очень непросто стоять перед престолом Божьим, перед лицом Божьим и молиться за тех, кто у тебя за спиной, за твое стадо словесное, и сохранять ревность духовную. Постоянство — одна из сложнейших добродетелей, преодолевание уныния, расслабленности души. Поэтому пастыри, они всегда нуждаются в поддержке, молитвенной поддержке. Поэтому, когда мы пишем записочки о здравии, например, всегда очень важно все-таки в первую очередь написать священников, святейшего патриарха, митрополита Кирилла и своего приходского батюшку, чтобы все-таки записочка начиналась не просто со своих родных, близких, а пастырей, потому что очень непростая служба. Иоанн Крестьянкин называл это добровольное мученичество, когда человек добровольно отдает себя на крест. И, конечно, батюшек нужно жалеть, батюшек нужно прощать и снисходить к немощам, потому что тяжелейшая, такая железобетонная плита лежит на священниках, и надо им помогать. Если что-то где-то у нас не получается, ну, строго не судить. Хотя, конечно, от священников всегда ждут святости. Как святителя Спиридона, как святителя Николая. И требуют от них гораздо больше, чем порой от своих собственных детей или от самих себя. Ну, потому что так хочется всегда видеть идеал, пример, маяк, к которому хочется тянуться, стремиться. Вот, дорогие мои.
Спасибо вам, батюшка, за этот разговор, за честность, доброту и искренность. Будем, так сказать, милосердны и завершим наш вечерний эфир уже, потому что в Екатеринбурге уже 11 часов вечера у нас настало. Спасибо вам сегодня, что пришли. Еще раз поздравляем вас и всех ваших прихожан с праздником Успения Пресвятой Богородицы.
Спасибо, дорогие мои. Даст Бог, увидимся.
Уважаемые зрители, напомню про протоиерея Евгения Попиченко, руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии и настоятель собора в честь Успения Пресвятой Богородицы, был сегодня в гостях нашей студии. Всем спасибо за внимание. До встречи в эфире телеканала «Союз».